У ефірі Радіо Свобода. Сьогодні 3 вересня, четвер, у Мінську 6 годин. З празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Доброї раниці. Випуск міжнародних повідомлень. Сусвітні лідери заклікали Іран супольно обміркувати проблемну ядерну програму країни. Про це говориться у заяві Німеччини після зустрічі на гетую тему з представниками Росії, Китаю, США, Франції і Британії. Представник Ірану раніше заявив, що його країна готова до нових перемовів і рихтує нові пропонови. У виніку самозабойчого теракту забіти намісник керівника вивідки Афганістану і ще 22 чоловіки. Нападник подарував вибуховку у натовпі каля мечеті у городі Мехтерлам у провінції Лангман у той момент, коли делегація керівників виходила з мечеті. Талібан узяв на себе відказність за теракт. Після однодзённого адкладу парламент Ірану павінен сьогодні голосувати по складі нового ураду, який пропонував президент Ахмадінеджад. Одні ділі у парламенті обмірковувалися кандидатури 21 міністра. Виказувалися перестяруги, що некоторі з їх, у приватності кандидат на посаду шефа вивідки, не мають потрібної кваліфікації. 4 роки тому парламент не ухвалив 4 кандидатури, пропоновані Ахмадінеджадом. Коли кандидатура міністра не пройде, президент на протягу 3 місяців може пропонувати нового. У Росії сьогодні вспоминають ахвяру Бесланського теракту. 3 вересня 2004 року спецназ штурмував школу, у якої терористи утримували більш як 1000 закладників. У виніку операції загинули більш як 330 чоловік, серед їх шмат дітей. Повідомляється, що початок навчального року у школах Беслану перенесений на 5 вересня. У Беслані, Москві і інших городах Росії пройдуть помінальні акції панихіди. День 3 вересня офіційно унесений у календар пам'ятних дат Росії як День боротьби з тероризмом. Президент Молдови Владимир Воронін об'явив про намір подати у відставку після 8 років знаходження на посаді керівника держави. У своїй заяві Воронін відзначив, що у пару кризису для країни і партії комуністів він не має наміру формально виконувати обов'язки президента країни. Відставка Вороніна стала виником перемоги прозаходніх партій на виборах у липні. Каля тисячі націоналістично настроєних армянів протестували учора у столиці країни супроть потепління стосунків поміж Єрваном і Анкарою. У понеділок Арменія і Туреччина у першиню підписали погоднення об усталюванні дипломатичних відносинів. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новинок. Зараз прогучить повтор передачі, яка у першиню вийшла у ефір увечері напередодні. Менш як праз годину – ранішній живий ефір.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Білорусь вернулися тіли білоруських льотчиків, загиблих 30 жнівня під час авіашоу у Радомі. У Орші почався тиждень білоруської мови. У одним з цехів Мостовської сільгостехніки зібрали дослідну партію адмислових мобільних телефонів для пенсіонерів. Про це ви почуєте пізніше у нашій сьогоднішній програмі, а почнемо ми ось з чого. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцькую звольнили з праці у представництві одної з заміжних компаній. Кася стверджає, що це відбулося поводле політичних мотивів, іншої причини звольнення поводле її не було. Вона розповіла, що після того, як її керівництво навідав супрацовник КДБ, їй було запропоновано звольнитися поводле власного ожидання. За некілька днів до цього праці позбавилися активісти молоді БНФ Олександр Кузняцов і Сергій Звездочкін, передає Любов Луньова.
Кася Галіцька каже, що це вже третій випадок, коли вона була вимушена стратити працю за своєї політичної діяльності.
Випадок свого звільнення з праці я не хотіла коментувати, тому що дуже добре мені там працювалося. Добре були відносини у тим ліку і з керівництвом, і ніхто не винуват у тим, що я політична активістка, і шмат хто на місце шефа поступив би таким же чином. Мені на праці амаль ніхто не відав про мою громадську діяльність, не афішувала нічого. Я була звичайно звичайним супрацовником, займалася перекладами, ніякої матеріальної відказності для мене не було, ніяких важливих посад я не займала.
Кася Галіцька пригадала інші випадки, коли вона страчувала працю після того, як начальство навідували супрацовники КДБ.
Що тичиться інших випадків, то схема звільнення активістів з праці, вона повсюль однолькова. Чоловік може навіть не відати, що до його керівництва хтось там приходив, і довідується про це вже після того, як справа зроблена. Мені дали зрозуміти, що зволиться по власному жаданню, це єдине моє вийстя. Було сказано так, що нічого персонального, але нам треба працювати далі, і проблеми нікому не потрібні.
Кася Галіцька переконана, що скаржитися у судові установи сенсу нема, але вона лічить, що і писати про політичне звільнення так само не варто.
Коли створюють шум вокруг цієї проблеми, то інші працедавці можуть 10 разів подумати, чи варто увагалі зв'язуватися з опозиціонерами. І не лепше не брати їх на працю ніколи і нікуди.
Сьогодні Касі Галіцькій сповнилося 29 років. Лідер руху «Молода Білорусь» Артур Фінькевич лічить, що Кася без праці не застанеться. На його думку, кількість випадків звільнення з політичних мотивів не зменшилася.
На протягу останнього часу виключили з університету шерег демократичних активістів, у тому числі і активістів «Молодої Білорусі». Один з них – це Владислав Шиєт. Другий – так само чоловік був виключений з університету, після чого його забрали у військо, але він не захотів піднімати інформаційну хвилю, полічив, що простіше йому буде служити у війську. Не виключаю такої вірогодності, що супрацовники КДБ такими діяннями хочуть заполохати потенційних сябрів молоді, демократичних організацій і рухів.
Старшиня Вітівської філії молоді БНФ Олександр Кузнєцов і його непоплічник Сергій Звездочкін так само стратили працю після уділу у акції у городку. Александр Кузнецов працював у ювелирной фирме, и он поведомил свободе.
Директор попросил зайти, ну и он, что к нему приходили два человека из органов госбезопасности, сказали, что я неблагонадежный гражданин, что из-за меня могут на фирме начаться неприятности. Начнутся проверки.
Молодевые активисты звольнились с формулёвкой по воде домовленности Баку. Никто из них не стал звертаться для обновления на працы у судовой инстанции.
Про политичное звольнение рассказала Любов Лунёва. Надо вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня Александр Лукашенко завершил свою поездку по белорусским Полесье. Из Берастейщины, где он был вчера, он вернулся в свою летнюю резиденцию на Припяти, что близу вёски Кабачок у Петриковском районе. А уже с раницы был у Житковицком районе, где инспектовал ход уборки кукурузы с использованием кормоуборочной техники белорусских сельгазмашинобудовников. Там же он выступил с несколькими заявами, с подробязностями Ягор Майорчик.
У Турові Олександр Лукашенко запатрабував поширати на Гомельщині сільськогосподарчі угоддя, повелічувати випуск продукції у зв'язку з тим, що, цитую, «сьогодні відкриваються колосальні ринки, попит на продукцію харчування буде неймовірним». Апрача того, ён заявіў, што дзяржава возьме на сябе 50% кошту гадавых працаў на аднаўленне меліяраваных земляў. А знайсці гэтыя грошы для Гомельскай і Берасцейскай абласцей паводле Лукашэнкі не праблема. Аднак не толькі ўнутраныя праблемы турбавалі Александра Лукашэнку падчас візіту на Палесе. Ён аптымістычна выказаўся на конт уступлення мытным гаўрусам Беларусі, Расіі і Казахстану ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Апошнія нібыта самі зацікаўленыя ў гэтым. Перад журналістамі Лукашэнка заявіў пра неабходнасць вывучэння праектаў дыверсіфікацыі паставак у краіну энергарэсурсаў і нават удзелу ў праекце «Адэса-Броды» пры ўмове, што гэта будзе плённа і эфектыўна. «Мы не можам залежыць ад аднаго месца ў пастаўках энергарэсурсаў», заявіў Лукашэнка. Аднак, цытую, «пакуль выгадней атрымліваць вуглі водороды з Расіі». У стасунках з міжнародным валютным фондам паводле кіраўніка дзяржавы Беларусь не будзе браць на сябе таго, што не вытрымае. Галоўная сёння фінансава-эканамічная праблема – захаванне стабільнасці рубля, заявіў кіраўнік дзяржавы, а з ростам цэнаў, паводле ягоных словаў, праблемаў быць не павінна. Адрынуў кіраўнік дзяржавы цверджанні пра тое, што пасля ягонай нядаўняй сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медведзевым у Сочы Беларусь вяртаецца да ўсходняга вектару. Развароту, павароту няма і быць не можа. У Беларусі, маўляў, шматвектарная знешняя палітыка, а Расія, цытую, была і будзе братняй роднай дзяржавай. Увогуле Лукашэнка кажа, што хоча слухаць усіх на Захадзе і Ўсходзе, а жыць сваім розумам.
За візитом Александра Лукашенка на Полесе сачыў Ягор Майорчык. Праз гадзіну на нашых хвалях сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі пракаментуюць палітолагі. Заставайцеся з намі. Сёння На аэродром войсковой базы у Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, который привез тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнивня подчас авиашоу у Радами. Разом с телами Александра Марфицкого и Александра Журавлевича этим спецрейсом прилетел и представник военно-поветренных сил у Польши, а так само гоноровая варта. У Барановичах сегодня працует наш корреспондент Олег Грузделович, и он зараз с нами на телефонной связи. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, скажите, калі ласка, як сустрэлі Барановичы лётчыкаў?
Гановая варта з Польшы і прадстаўнік вооружаных сілаў Польшы, яны засталіся там на авіабазе і ўжо ў горад не патрапілі, а сюды ў горад прыехаў аўтобус і на катафалку адмысловым привезлі целы Марфіцкага і Журавлевіча. Калі ехала процессия, я ехал за ими, то шмат людей стояли литерально на улицах и спочували. А у дворах, вот я был и на квартиры Журавлевича, и потом на квартиры Марфицкого, в дворах было безлич людей, все их добро ведали, там, в принципе, это войсковые городки, и кругом офицеры, але шмат людей ведали чисто в городе. Вот такая деталь, когда я приехал таки в город, и в центре попробовал провести такое питание, так первые же два сразу с кем не отмолял, и они только добро ведали эту подею, а один из них сам особисто ведал Марфицкого, другая женщина, и она жила побач домом Журавлевича. Тому эта беда, конечно, закранула всех жыхароў городу.
Олег, а коли отбудется пахаванне летчиков, ці уже вядома?
Значит, все же дома зараз труны с телами уже находятся у кватерах, свояки с ними развитываются. Завтра половы 12-ю у гарнизонном клубе, дон офицеров так званым, будут выставлены тела для развитания. И у 2 годины уже почнется похование на городских могилках. Офицеры собираются принести туда, на, у дом офицеров, я смотрел с ветеранами, но те, кто не ведал особисто Марфицкого Журавлевича, собираются принести, бо эта подея такая вельми значная. Но тут треба еще сказать, что войсковая солидарность, она працует за усёды. Один из летчиков, Владимир Трухан, який был, до речи, попередником Журавлевича на посаде наместника керовника, это, начальника этой авиабазы 61-й, и он рассказывал, что в принципе, ну, раз у 6-7 годов нечто здарается, звичайно, у Барановичах. И на такие мероприятия, конечно, приходят все, бо все летают и все рискуют життем. До речи, это цікавий момент, что летчики кажут про причины аварии. Все одноголосно допускают, что могла птушка потрапить у рухавик, але больше скажут, что при этом это не может быть основной причиной. Специалисты, вот Владимир Трухан, який глядел видеоздымки аварии, он означает, что, видать, летчики крыху помылились в оценке ситуации, не уличили сильный и мощный ветер, не додали форсажу, как он сказал, то есть форсаж это значит свыше нагрузка на рухавик, и не хапило сил эмоций самолету при низком полете, при низком этом маневре, вот, выехать, вылететь наверх. Это, хотя летчики, все означают, что летчики выдатные, летчики вельми профессийные и шмат налетали, на двоих больше за 4000 годинов, это по белорусских меркам добрый показчик, але вот так отрымалось, как кажется, ніхто не застрахаваны.
Дякую, Олег. Олег Грузделович передавал из Барановича, где сегодня отбывается развитание с Александром Марфицким и Александром Журавлевичем, которые загинули в неделю подчас авиашоу у Радами. И у опошнюю хвилину своего життя они вывели самолет, который летел над жилыми районами, и он разбился на пустынном месте. Вы слушаете Радио Свобода, и я хочу вам сказать, что сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с лидером партии БНФ Лявоном Баршевским с нагоды з'їзда БНФ, який чекається на гэтым тыдні, і я пропоную вам послухаць фрагмент радыёварыянту онлайн-конференції.
Спадар Баршевскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймерыс АДС. Пракаментуйце, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартоўцу зразумела, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах до фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Гэта толькі што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Адказы старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўскага слухайце на нашых хвалях хвілін праз 20, а поўнасцю онлайн-канферэнцыю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там таксама можна паглядзець і фотаздымкі, якія былі зроблены падчас канферэнцыі, а таксама відэастужку. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з праці ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радаме. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Это были галоўныя тэмы сённяшняга дня, а мы працягваем праграму «Радыё Свабода» паведамленнямі на тэмы культуры. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы. Яго ініцыяваў мясцовы музей Владзіміра Караткевіча. Музейшчыкаў падтрымалі гарадскія ўлады, далучыліся таксама ўстановы культуры. І сёння ў аршанскіх бібліятэках і музеях адчыніліся тэматычныя выставы, праходзяць адмысловыя экскурсіі і творчыя сустрэчы. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Галіна Юркевіч, дырэктарка мемарыяльнага музея Владзіміра Караткевіча, распавяла, што ідэя правесці тыдзень беларускай мовы нарадзілася пасля адпаведнай ініцыятывы ЮНЕСКА. Сёлета ў лютым гэтая міжнародная арганізацыя занесла нашу мову ў атлас мовы свету ў небяспецы пад пазнакай «Unsafe» пад пагрозай знікнення, кажа спадарня Галіна.
Справа ў тым, што беларуская мова ўнесена ў атлас моў, якія могуць знікнуць. Таму вырашылі звярнуцца да ўсіх жыхароў, правесці мерапрыемствы ў падтрымку беларускай мовы.
А чыя ініцыятыва?
Ініцыятыва супрацоўнікаў музея Караткевіча, аддзел культуры падхапіў гэтую ідэю, школы і ідэалогія падхапіла. Гэта ж мілагучная, прыгожая, пялучая, матчына мова. І трэба зрабіць усё, каб наша мова не пакінула нас, а засталася разам з намі на ўсё жыццё.
Супрацоўнікі ўсіх шасці аршанскіх музеяў распаўсюджваюць улёткі ў самых шматлюдных месцах гораду. Каля універмагу, гарваканкаму, у мікрараёне Раніца, на чыгуначным вакзале. Ва улётках напісана: «З трывогай і надзеяй у сэрцы звяртаемся да кожнага аршанца. Давайце разам пачнём размаўляць на нашай роднай мове. Каб не ўмёрла мова наша і не ўмёрлі мы». Такім чынам былі перафразаваныя вядомыя словы Францішка Багушэвіча: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі», якія сталі дэвізам моўнага тыдня. 2 верасня ў сярэдняй школе номер 5 прайшла прэзентацыя вуснага часопіса «Гісторыя кніжнасці Беларусі». Заўтра спектакль паводле казкі «Брэменскія музыкі» пройдзе ў музеі Владзіміра Караткевіча. Яго падрыхтавалі вучні сярэдняй школы номер 20. Музей Караткевіча заўжды быў у Оршы асяродкам беларушчыны, а ініцыятыва правесці тыдзень беларускай мовы толькі пашырыла ягоную папулярнасць. У музейнай зале давялося пазнаёміцца з трыма сяброўкамі, першакурсніцамі медычнай вучэльні, якія прыехалі ў Оршу з Крычева, Клімавічаў і Чэрыкава, і ў першыя ж дні заняткаў вырашылі наведаць гэты музей.
У школе звычайна Караткевічы прыйшлі сюды.
А вы ведаеце, што ў музеі стаў ініцыятарам правядзення акцыі ў абарону беларускай мовы?
Нет.
Ці варта эта ініцыятыва, як вы лічыце?
Ну, мне кажется, надо сохранять всю беларускую мову, а больше на русской.
А у вас як з беларускай мовы? Калі вас попросіць выказаць ваше стаўленне по-беларуску?
На мой погляд, трэба захоўваць беларускую мову.
Цягам тыдня беларускай мовы, які завершыцца 8 верасня, у горадзе будзе адчынена экспазіцыйная заля Дома рамёстваў, пройдзе свята беларускай песні ў цэнтральным дзіцячым парку, адбудуцца сустрэчы з бардам Эдуардам Акуліным і паэтам Леанідам Драньком-Масюком, а каля помніка славутаму земляку Владзіміру Караткевічу свае творы для ўсіх ахвотных прачытаюць сябры мясцовага літаратурнага аб'яднання «Дняпроўскія галасы».
З праграмай тыдня беларускай мовы, які распачаўся сёння ў Оршы, вас пазнаёміла Браніслава Станкевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. П'яніца выгадны адміністрацыі.
Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 25, а мы працягваем нашу праграму яшчэ адным культурным паведамленнем, гэтым разам з Польшчы. На ініцыятыву беларускага культурнага таварыства «Хатка» з Гданьску і беларускага пен-цэнтру, а таксама ў сувязі з 70-годдзем ад пачатку Другой сусветнай вайны, гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Рэч у тым, што ў верасні 1939 году Янка Брыль браў удзел у абароне Гдыні ад гітлераўцаў. Тэму працягвае Віталь Цыганкоў.
Алена Глаговская, старшыня беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, тлумачыць, што імя Янкі Брыля будзе насіць найдаўжэйшая вуліца ў адным з новых мікрараёнаў гораду. Цягам свайго жыцця Янка Брыль даволі часта прыязджаў у Гдыню, наведваў мясціны баёў. Народны пісьменнік Беларусі за гэтыя гады атрымліваў адпаведныя адзнакі ад уладаў у Гданьску і Гдыні. У кожнай гдынскай бібліятэцы ёсць ягоныя кнігі, перакладзеныя на польскую мову. Першы раз беларускае культурнае таварыства «Хатка» ў Гданьску звярнулася да польскіх уладаў з просьбай надаць адной з вуліц імя Янкі Брыля 2 гады таму ў жніўні, на 90-е годкі нараджэння пісьменніка. Пэўны час гэтае пытанне стаяла ў чарзе без істотнага руху. І сёлета ў чэрвені на агульным сходзе таварыства было вырашана нагадаць уладам пра тую прапанову. Ганаровы старшыня беларускага пен-цэнтру Лявон Баршэўскі паведамляе, што да з'яўлення ў Дыні вуліцы Янкі Брыля спрычыніўся і пен-цэнтр.
21 числа мы склікалі паседжанне нечарговай рады нашага пен-цэнтру. Па даручэнню рады звярнуліся разам з Андрэем Хадановічам, старшынём пен-цэнтру, і Владзімерам Арловым з пісьмом да ўлада ў горада Гдыні. Было вельмі прыемна, што рэакцыя была амаль імгненнай і пытанне вырашылася. Гэта вельмі добры знак, але зроблена ў гэтым кірунку вельмі мала. Трэба эту працу актывізаваць, і тут і таварыства «Бацькаўшчына» павінна нагаварыць сваё слова і іншыя нашы грамадскія арганізацыі.
Дарэчы, у Гданьску таксама ёсць вуліцы, названыя ў гонар беларусаў: Янкі Купалы і Лукі Дзікуць Малея, баптыста, перакладчыка Біблі на беларускую мову, які жыў і памёр у Гданьску. Але гэта першая вуліца імя Янкі Брыля ў Польшчы і, здаецца, у найбольш адпаведным месцы, кажа спадарыня Глаговская.
Здаецца, Брыль – гэта адзіны пісьменнік, які браў удзел у абароне Гдыні і ў літаратуры прадставіў гэтую абарону Гдыні. Дарэчы, шмат у якіх творах, між іншым у аповесці «Птушкі і гнёзды». Там проста ёсць вельмі шмат пра абарону Гдыні, але і ў апавяданнях, і ў мініатурах розных, і такіх успамінах пісаных пасля, напрыклад, у кнізе «Вячэрняя», з кім дзённіку, дзе ён апісвае менавіта першае падарожжа ў Гдыню пасля вайны.
Варта таксама нагадаць, што ў Менску вуліца Янкі Брыля існуе ўжо амаль 2 гады ў мікрараёне Міхалова.
Распавядаў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз звернемся да эканомікі. Лідскае малако зараз будуць спажываць там, дзе прыдумалі тэкілу – у Мексіцы. Праўда, яго давядзецца разводзіць вадой, бо яно будзе ў парашку. Які механізм такіх паставак? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
У Мексіку лідскі малочна-кансервавы камбінат намовіўся паставіць 350 тонаў сухога малака. Я пацікавіўся ў дырэктара камбінату Андрэя Эйсымонта, як удаецца знаходзіць новыя рынкі збыту. Гэтым займаецца аддзел маркетынгу і знешніх сувязяў прадпрыемства, ці дапамагае яшчэ нехта?
Все помогают, все сейчас занимаются этим. Президент всем поставил задачу продавать. Все и продают. И райисполком помогает, и Минсельхозпрод помогает, и сами мы занимаемся. Как тут разделить?
Пошуками партнеров за океаном, которые готовы набыть белорусское порошковое молоко, занимаются так само дипломаты, говорит директор Лидского молочно-консервового комбинату Андрей Эйсымонт.
Работают посольства наши в странах, в разных, тоже прорабатывают. Находят партнеров, определяют рынок какой там продукции, находят партнеров, сводят нас с ними, тоже участвуют в этом деле. Поэтому тут множество факторов, так нельзя сказать, что один рецепт вот такой вот, и так надо работать.
100 тонн лиского сухого молока в ближайшем часе меркуется отправить туда, где постоянно гучат стрелы, в Афганистан. Как удалось найти покупников у этой краине? Питание до директора комбината Андрея Эйсимонта.
Есть структуры, которые занимаются поставкой в Афганистан. Мне трудно сказать, я под пули не ездил.
Отказал Андрей Эйсимонт.
Наступная сторонка нашей программы – «Звонки на свободу», які сёння падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачатак заняткаў у школах і ВНУ чарговым разам актуалізаваў традыцыйную цікавасць слухачоў нашага радыё да моўнай праблематыкі.
Праходжу каля школы, чую лінейка на расійскай мове, жудасна. Быў дырэктарам школы Іван Васильевич пару гадоў толькі. Школа працавала на беларускай мове, гэта квасовка. Сённяшняга дня ўжо яна расейская. А як гэта Івану Васильевичу перажыць?
Дарэчы, учора мы прапанавалі адгукнуцца на тэлефанаванне, у якім гучала патрабаванне забараніць прысутнасць на свабодзе расейскамоўных суразмоўцаў.
А гідна слухаць таких вот. Этим он только показал свою духовную неадукованность и упугость. Человек, який не ведает замежной мовы и своей мовы не ведает.
А вот коментар громадского редактора «Тыдня», сябра товариства белорусской мовы Станислава Судника из Лиды.
Рада Свобода вырашае задачу донести правдивую информацию, як мага до большего кола слухачов. Але калі сёння не даць слова рускамоўным респандэнтам на радыё Свабоды, то атрымоўваецца сітуацыя. Вы нас слухайце, але сказаць самі нічога не маеце права, таму што вы не валодаеце беларускай мовай. Гэта не павялічыць колькасць слухачоў і не павялічыць уплыў той праўдзівай інфармацыі, якую нясе радыё Свабода.
На пасумаванне тэмы такі званок.
Повторить еще несколько разов по радио телефон товариства белорусской школы, потому что как раз в тот час, как господар Лоска говорил, глушили вельми и не было чутно.
Поведомляем, связаться с Менским офисом товариства белорусской школы можно по телефоне МТСовским. Код краины 375, далей 297-520-821. Это особистый мобильный номер господара Лоски 297-520-821. Гэтак сам учора мы расказвалі пра пераслед незалежных эколагаў. Слухачы працягваюць тэму аховы прыроды.
Это Александр Анатольевич Яцкевич. Знішчаецца прырода. Засталося зрабіць атамную станцыю. Надо завершыць усё. Як я пісаў радкі, пабудуем з бацькам атамную бомбу. Час настаў яму дубіну ў рукі даць. На себе начепим жебракову торбу, пойдем по белому свету жебровать. До цивилизации не готовы.
И напроконцы вотлуки слухачев на передаче «Радио Свобода».
Подаваются новины, экспертиза, правский акцент. Вельми слушные, обгрунтованные передачи. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передается выступление Качинского. Польша сопротивлялась. Не сдались несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Была означена дата, початок Другой Сусветной войны. Але я не почув, как кто-то вспомнил еще одну трагичную дату. 1 вересня 1983 года двумя советскими ракетами был сбитый повднево-корейский пассажирский самолет. Загинуло 269 пассажиров, у тым лику 23 детей. И они спешались до дому, к обраниться и пойти в школу. Керовником СССР у той час был Юрий Андропов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Нагадываем. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Звонки на свободу сегодня подрыхтовал Александр Байчун. Больше чекаем ваших звонков.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Нагадаю, что одразу после выпуска новинок вы почуете радиовариант онлайн-конференции с лидером партии БНФ Лявоном Барщевским, якая отбылась сегодня на нашем сайте свобода.орг.
У Менску вы слухаете Радио Свобода. С Пражской студии новина у вас витая Алена Тиханович и на початку выпуску международное поведомление. Подчас своей поездки по Гомельской в области керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сегодня главная финансово-экономичная проблема – это захование стабильности рубля. При этом он зазначил, что Беларусь не будет брать на себе кредитные обязательства, которые не сможет выполнить. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский домовился встретиться со своим российским коллегом Владимиром Путиным у Москве приблизно проз тыдень. А об встрече премьеры двух краин домовились у Польши, где они присутничали на мероприемствах, примеркованных до угодка у початку Другой сусветной войны. Польский войсково-транспортный самолет доставил учора на аэродром войсковой базы у Барановичах тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнивня подчас авиашоу у Радами. Развитание с Александром Марфицким и Александром Журавлевичем отбудется сегодня у Барановицким доме офицеров. Колькость громадян Грузии, затриманных за спробу нелегального пересечения белорусской мяжи с краинами Европейского Звязу, на протягу 3 месяцев узросла у 12 разов, поведомляют у Державном помежном комитете Беларуси. Поводле даденных помежников, коли у червени за спробу порушения мяжи было затримано 5 грузинских громадянов, у липени 10, то у жнивни прикладно 60. У одним из цехов мостовской сельгастехники собрали доследную партию отмысловых мобильных телефонов, призначенную для пенсионеров. Вы слушаете Радио Свобода. Зараз основное международное поведомление. Сусветные лидеры закликали Иран супольно обмерковать проблемную ядерную программу Украины на передании посяджения Генеральной Ассамблеи ООН. Представник Ирану ранее заявил, что его Украина готова до новых перемоваў. У выніку самозабойчага теракту забиты наместник керовника выведки Афганистану и еще 22 человеки. После однодённого откладу парламент Ирану повинен сегодня голосовать по складе нового ураду, пропонованного президентом Ахмадиниджадом. У России сегодня вспоминают ахвяру бесланского теракту. 3 вересня, ровно 5 гадоў тому, отбылася трагичная развязка захопу закладников у школе, при штурме якой загинуло больше, як 330 человек. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Зараз пропануем вам повтор передачи, якая вышла у эфир у вечеры напередодні. Менш як праз полгадины ранішній живый эфир. Нагадаю так само наш адрес у интернете свобода.орг.
На хвалях Радио Свобода у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про подзеі у Беларусі і у свете. З уступленнем у сілу пастановы нумар 1000 у беларускіх аптэках памяняла імпартных лекаў. У Беларусі створаная рада па маральнасці. У адным з цэхаў мастоўскай сельгастэхнікі ствараюць адмысловыя мабільныя тэлефоны для пенсіянераў. Гэта некаторыя тэмы, якія вы пачуеце ў гэтай праграме. Нагадаю, што Радыё Свабода ў эфіры да поўначы. Заставайцеся з намі. А пачынаем праграму палітыкай. Офіс АБСЭ ў Беларусі можа быць закрыты. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей сустрэўся сёння з кіраўніком офісу АБСЭ ў Менску Гансам Йохэнам Шмідтам, які датэрмінова завяршае дыпламатычную місію Беларусі. На сустрэчы сярод іншага Макей заявіў, што на думку беларускага боку Шмідта пераводзяць на іншую працу ў сувязі з пазіцыяй шэрагу краін АБСЭ і крытыкай на адрас Шмідта з боку беларускай апазіцыі. Паводле Макея, у такой сітуацыі беларускі бок вымушаны ў всерьез задуматься над дальнейшими перспективами офису АБСЕ у Менску, тем более, что поводле его няма объективных подставов для полевой присутности АБСЕ у Беларуси. Это цитата Владимира Макея. Бліц-аналіз на гэтую тэму слухайце ў сённяшняй начной свабодзе, якая ў эфіры а 22 гадзіне. Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве адной замежнай кампаніі. Каця сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў, бо і іншай прычыны паводле яе, іншай прычыны звальнення не было. Яна распавіла, што пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ, ёй было запрапанавана звольніцца на ўласнае жаданне. А за некалькі дзён да гэтага працы пазбавіліся таксама актывісты «Моладзі БНФ» Александр Кузняцоў і Сергей Звёздачкін. Перадае Любоў Лунёва.
Кася Галіцкая каже, што гэта ўжо трэці выпадак, калі яна была вымушана страціць працу з-за сваёй палітычнай дзейнасці.
Выпадак свайго звальнення з працы я не хацела каментаваць, таму што вельмі добра мне там працавалася. Добрыя былі адносіны ў тым ліку і з кіраўніцтвам, і ніхто не вінават у тым, што я палітычная актывістка, і шмат хто на месцы шэфа паступіў бы такім жа чынам. Мене на працы амаль ніхто не ведаў пра маю грамадскую дзейнасць, не афішавала нічога. Я была звычайным супрацоўнікам, займалася перакладамі, ніякай матэрыяльнай адказнасці для мяне не было, ніякіх важных пасадаў я не займала.
Кася Галіцкая прыгадала іншыя выпадкі, калі яна страчвала працу пасля таго, як начальства наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Што тычыцца іншых выпадкаў, то схема звальнення актывістаў з працы, яна паўсюль аднолькавая. Чалавек можа нават не ведаць, што да яго кіраўніцтва хтосьці там прыходзіў, і даведваецца пра гэта ўжо пасля таго, як справа зроблена. Мне далі зразумець, што зволіцца па ўласным жаданні, гэта адзінае маё выйсце. Было сказана так, што нічога персанальнага, але нам трэба працаваць далей, і праблемы нікому не патрэбны.
Кася Галіцкая перакананая, што скардзіцца ў судовую установу сэнсу няма, але яна лічыць, што і пісаць пра палітычнае звальненне таксама не варта.
Калі ствараць шум вакол гэтай праблемы, то іншыя працадаўцы могуць 10 разоў падумаць, ці варта ўвогуле звязвацца з апазіцыянерамі, ці не лепш не браць іх на працу ніколі і нікуды.
Сёння Касі Галіцкай споўнілася 29 гадоў. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінькевіч лічыць, што Кася без працы не застанецца. На ягоную думку, колькасць выпадкаў звальнення з палітычных матываў не зменшылася.
На працягу апошняга часу выключылі з універсітэтаў шэраг дэмакратычных актывістаў, у тым ліку і актывістаў «Маладой Беларусі». Адзін з іх гэта Владіслав Шыяц. Другі таксама чалавек быў выключаны з універсітэта, пасля чаго яго забралі ў войска, але ён не захотел поднимать информационную хвалю, полечил, что простей ему будет отслужить у войску. Не выключаю такой вероятности, что сотрудники КДБ такими деньгами хочут заполохать потенциальных сябров молоди демократичных организаций и рухов.
Старшиня Витебской филии молоди БНФ Александр Кузнецов и ягодный поплечник Сергей Звездочкин так само стратили працу после уделу у акции «У городку». Александр Кузнецов працаваў у ювелірнай фірме, і ён паведаміў свабодзе.
Директор попрасіў зайти, ну і он, што к нему прыходзілі два чалавека з органаў госбезопасности, сказалі, што я неблагонадёжны гражданін, што из-за меня могуць на фірме начацца непрыятнасці. Начнуцца праверкі.
Моладзевыя актывісты звольніліся з фармулёўкай паводле дамоўленасці бакоў. Ніхто з іх не стаў звяртацца дзеля аднаўлення на працы ў судовай інстанцыі.
Любоў Лунёва распавядала пра шэраг звальненняў, за якімі паводле звольных стаяць палітычныя матывы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Александр Лукашенко падчас сённяшняй рабочай паездкі па Палессі зрабіў шэраг заяваў. Сярод іншага ён выказаўся за вывучэнне магчымасцяў дыверсіфікацыі паставак энерганосьбітаў, а таксама за ўдзел Беларусі ў праекце «Адэса-Броды». Пра рэакцыю на выказванне Лукашэнкі Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко адмоўна выказаўся наконт таго, што нібыта пасля нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Беларусь зноў выбірае ўсходні вектар замест заходняга. Развароту, павароту няма і быць не можа. Мы ніколі нічога не рабілі зноў. У нас шматвектарная знешняя палітыка, а ўсё астатняе – гэта пустыя домыслы, заявіў кіраўнік Беларусі. Каментуючы дачыненні з Захадам, ён адзначыў, што калі тут хочуць разбурыць краіну і зламаць той курс, які праводзіцца ў Беларусі, то нам не па дарозе з ніводнай палітычнай сілай, з ніводнай дзяржавай. Паводле палітолага Алексея Караля, Лукашэнка працягвае тактыку лявіравання.
Гэтае хістанне становіцца ўжо настолькі блізкія па часе, што
что это уже робится часково смешным. Але ось апошняя фраза, что не с тыми, не с тыми, это як бы намек на развитие с опорой на уласные силы. Это ведомый курс, и он звычайный для усіх тоталитарных и авторитарных режимов. Одинное, что опоры на уласные силы не может отрыматься у Беларуси, якая залежна и от Захода, и от Усхода. Это могло отрыматься у СССР, а не у Беларуси. Так что тактика лавирования и хистанев мы будем наблюдать еще долгие часы.
Сегодня ж Лукашенко заявил, что Беларусь не может залежать от одного места у поставках энергоресурсов. И он выказался за удел в проекте «Одесса Броды». По воле керовника Беларуси, коли стане невыгодно отримливать вуглеводороды из России, то мы уже сегодня повинны бачить иншие шляхи, альтернативные крыницы. Мовляв, все будет робиться разумно. «Одесса Броды», поставки нафты из Венесуэлы у Прибалтику, поставки с Каспию. По воле керовника центру Мизеса Ярослава Романчука, керовник країни заговорив на эту тему, хоча й з політичних мотивів.
Та модель поводинов, яка була з Росії, безумовно, в серйозному глибокому кризисі. Треба ніяким чином підіграти Європі, так само МВФ, кажучи про ніякі реформи, про конкретні реформи бізнес-клімату, макроекономіки, про лібералізацію, йон казати не готовий. А можна казати про таку тему, яка з'являється ось такою жвачкою. Можна говорити, скільки можеш про те, що треба диверсифікація, це подобається Європі, але, наприклад, він не каже про таку важливу тему, як праця енергетичної системи Білорусі у межах енергетичної харти Європейського зв'язку, як недавно таку заяву зробила Україна.
Так само Лукашенко заявив, що сьогодні головна фінансово-економічна проблема – заховання стабільності рубля. Були старшиня Нацбанку Станіслав Буданкевич нагадує, що за перше півгоддя Білорусь завезла товару більше, чим продала на 4 мільярди доларів.
Первому полугодии дефицит торгового баланса почти удвоился. Это значит, что все резервы могут быть проедены и могут быть обвал национальной валюты. Но займы даются, а резервы не увеличиваются.
Гэта сённяшняе выказванне Александра Лукашэнкі, каментаваў для нашага радыё былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Баданкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пару словаў пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы нашай праграмы. Маратон Свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дваўца з цыклю «Як? Азбука паводзінаў». Гэты маратон будзе гучаць на нашых хвалях, а таксама публікавацца на сайце Свабоды ад 1 до 17 верасня. Сёння вы пачуеце эсэ «Як бараніцца». Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 20. Пытаннямі паводзінаў па ўсім відаць будзе займацца і новаствораная рада па маральнасці. Гэта супольны грамадскі орган, заснавальнікамі якога выступілі Беларуская праваслаўная царква і праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Сёння старшыня гэтага новага органу Мікалай Чаргінец і адказны сакратар, загадчык юрыдычнага ўправлення Беларускай праваслаўнай царквы Андрэй Алешка распавялі пра задачы і дзейнасць рады. Іх заявы выслухала Іна Студзінская.
Старшыня грамадскай рады па маральнасці Мікалай Чаргінец на пачатку прэсавай канферэнцыі заявіў, што працай у новай радзе ён ганарыцца. Апрача Чаргінца, у гэты орган увайшло 33 асобы, кіраўнікі ўсіх традыцыйных канфесій, а таксама амаль два дзясяткі вядомых асобаў, сярод якіх кампазітар Ігар Лучанок, акторы Расціслаў Янкоўскі, Марыя Захарэвіч, трохкратны алімпійскі чэмпіён Александр Мядзведзь. І хоць рада была створаная два месяцы таму пад патранатам прэзідэнта, увагі гэтай значнай падзеі нават дзяржаўныя СМІ надалі мала, паскардзіўся Мікалай Чаргінец.
А я знаю почему. Потому что господин Рубінов, выступив против церкви, вы, наверное, помните его статью в Советской Беларуси, порекомендовал некоторым работничкам СМІ государственных игнорировать и Чаргінца, и вот такие мероприятия. Недалекий этот академик оказался, не понимающий, что такое очевидно и нормальная человеческая порядочность, особенно чиновника.
Рада не ставить мэтай выкарыстоўваць забарону ці уводзіць цэнзуру, падкрэсліваюць яе сябры. Толькі парады і супольная праца з грамадскасцю і СМІ. Мікалай Чаргінец кажа.
Единственное, на что я настроен, скажу вам откровенно, мы должны научиться, если не контролировать, то, по крайней мере, отслеживать интернет.
Ужо ёсць прапанова увесці ў школах абавязковы прадмет асновы духовнай культуры, бо з маральнасцю ў краіне праблемы, кажа адказны сакратар сакратар рады, загадчык юрыдычнага ўправлення Беларускай Православнай Царквы Андрэй Алешка.
На улицах тех же Соединенных Штатах вы не увидите столько, простите, обнаженки, то ли под видом рекламы белья, отечественного или еще чего-то, как это у нас делается. У нас считается чуть ли не хорошим тоном показать свою «свободу» в кавычках в этой области. Но это не свобода, это просто вульгарность.
Представник Беларускай Православной Церкви привел приклад. Коли менавіта барацьбой за моральность частяком прикрываются чиновники, громадскость, международные организации. Мовляв, в Украине повеличивается колькость ВИЧ-инфикованных.
Вот новая возникла инициатива создать в Беларуси специальный центр здоровья для мужчин, практикующих нетрадиционные отношения. На это выделены большие средства. Когда в мире идет волна культивирования этих нетрадиционных отношений, им надо уже просто мозолить улицы и глаза детей и подростков своими парадами. Вот и корень вам проблемы.
Журналисты задали старшине Рады по моральности питание на конт ягоного ставления до того, что первая особа у Беларуси на словах выступая за семейные каштовности, а на справе возить за собой позашлюбного сына. Миколай Чергинец отказал так.
Делать упор на это и пытаться упустить человека, даже если он президент, не всегда это правильно, этично. Трудное дело семья. И нам лезть с лопатой или с киркой в душу человека, требуя, нет, ты все-таки расскажи, мне вот интересно. Не стоит. Но что нам легче станет, если бы он раскрыл какой-то очень такой секрет, чисто интимного, чисто житейского, чисто семейного порядка. Жена его не говорит в душе. Так что давайте не будем в это вмешиваться.
Это был один из первых комментариев на темы морали старшини новостворенной громадской рады по моральности Миколая Чергинца. Вы слушаете Радио Свобода. Зараз нагадаю вам головные темы сегодняшнего дня. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радамі. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Вы слухаете Радио Свобода, протягиваем нашу программу поведомлениями на социально-экономичные темы. Поводле недавно принятой постановы Ураду Беларуси номер 1000, товары замежной вытворчести и предприемства краины могут набывать только с дозволу державных органов. Эта постанова, серед иншего, распаўсюджваецца и на шпитали, и аптеки. Импортных леков уже поменяла. Это высветляла Галина Абакунчик.
Аптека номер 32, что на проспекте Незалежности у Менску, належить до державного предприемства Белфармация. Урадовую постанову номер 1000 тут выконывают, однако комментуют вельми неохотно, говорит загадчица аптеки Татьяна Минина.
Мы стараемся иметь всю номенклатуру белорусских производителей, все, что они выпускают. Пока есть импортные препараты.
Максимум обойтись без замежных.
Пока, наверное, еще не совсем нельзя, но уже стараемся. Многие группы есть замена, и это врачи решают. Мы все только по их согласованию с ними.
У недержавных аптеках Белфарм, Центр и Бералина от комментариев отмовились цалком, а у аптеки номер 22 «Доктор Час», якая так само мае статус открытого акционерного товариства, поведомили, что и на ее деятельность обовязково распаўсюджваюцца все урадовые постановы Годуру с загадчицей Вольгой Плашовой.
Магчыма весь ассортимент заполнить леками, которые выпускают державные предприятия?
Да, конечно, во всех аптеках обязательно.
обязательно нужно предлагать белорусским производителям. Если препараты не имеют аналогов, тогда только назначают оригинальные препараты. Но еще у нас есть российские, украинские препараты, которые тоже по цене гораздо дешевле европейских.
Как много таких товаров, которые просто необходимо набывать за межой?
На мой взгляд, 30%. Хотя качество товаров тоже отличается значительно.
То бок, коли б стоял выбор набывать белорусские эти импортные, что вы набывали?
Лично я приобретала оригинальные препараты, независимо от страны производителя. Но, как правило, разрабатываются новые лекарственные средства и выпускаются оригинальные только в Европе.
Распоряджение Министерства аховы здоровья об выконании урадовой постановы номер 1000 отримали так само медичные центры и шпитали. Яе выканання пацягне за сабой пагаршэнне стану здароўя жыхароў краіны, бо айчынныя прадпрыемствы вырабляюць толькі каля 25 найменняў лекавых прэпаратаў з 6000 зарэгістраваных, кажа лекар-рэаніматар Рэспубліканскага цэнтру маці і дзіця Андрэй Вітушка.
Па-першае, гэта безумоўна будзе адбівацца на здароўі пацыента, таму што па-сапраўднаму фактычна ніводнае беларускае фармацэўтычнае прадпрыемства не прайшло сертыфікацыю па стандартах GMP, гэта международные стандарты якости фармакологических препаратов. Иншая еще проблема – это дефицит сродку в охове здоровья. Лекары будут выполнивать циркулярные здраво, отповедно будут больше ходить. Хутку у нас просто почнут тихо умирать дети и старые.
Про махчимый уплыв постановы номер 1000 на здоровье людей у Беларуси говорил лекар-реаниматор Республиканского центра мать и дитя Андрей Вітушка. Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня у «Ночной Свободе» мы распочинаем новую серию «Верасень 39-го». И она будет гучать в нашем эфире что дня до 17-го вересня. Про то, что вы в ней почуете, расповедает ее автор Змитер Бартосик.
Ездит по заходе Беларуси, и ведомо, что у кожаной местности, у любой вёсцы я не мог обойти увагой такую тему, как старая межа, как житё за польским часом и как так званый вызвольный поход Червоной армии. И что это было для людей? Ти сапраўды это было уз'яднание, ти сапраўды это была радость встречи, ти это было нечто больше страшное и абсолютно отворотное от радости. Это был початок сталинщины, початок высылок и так далее. И вот картина 39-го года, вересня 39-го года, складывается вот такой мозаики этих отказов, вспоминов, деталей, эпизодов того вересня. Сказать, что это отрывается вельми веселой картина, сказать нельзя.
Першую передачу серии Дмитра Бартосика «Верасень 39-го» слухайте у сегодняшней «Ночной свободе», якая, нагадаю, починается о 22-й године поводле менского часу. Вы слухайте «Радио Свобода». Нагадаю, что наши передачи можно слухать, а так само читать в интернете. Наш адрес свобода.org. Там так само вы можете поглядеть фотоздымки, которые иллюструют сюжеты, которые вы чуете у наших радиопередачах. А мы протягиваем, снова же, поведомлением на социально-экономичную тему, якое махчима затекавить наших слухачу-пенсионеров, а может и не только их. Вот же у одним из цехов Мостовской сельгастехники собрали доследную партию мобильных телефонов для пенсионеров. Директор предприятия сподевается, что в ближайшие месяцы их телефоны могут з'явиться на рынку, передает Михаил Корневич.
Со слов директора предприятия Миколая Лисая, проект створения мобильных телефонов для пенсионеров реализуется совместно с минскими партнерами. С его слов, они не спробуют конкурировать с ведомыми сусветными брендами к шталту Nokia, але лечат, что нишу свою знайшли. Довольно часто, со слов директора, сталые люди не могут натиснуть на незручные кнопки на телефоне, альбо выпадково его блокуют, а потом не дают рады включить.
Идея создать простейший телефон с минимумом функций, простота общения, естественно, цена должна быть, а там еще кнопка SOS у нас предусмотрена. Выбрали там какой-то порядка около десятка функций, которые будут именно востребованы. Вот то, что довольно сложно сделать, ну, на телефонах, которые вот выпускаются в данный.
Спадар Лисай боится опередить подеи, кажа, что покуль телефон находится на стадии узгоднения техничных умов. Однако на мое питание, коли распочнется выпуск, отказывая.
Если все вот удачно получится, да, то может быть даже в конце сентября, ну или в ноябре, то уже, наверное, точно этот телефон выйдет.
Больш песімістычна на тэрміны серыйнага выпуску телефона глядзіць начальнік вытворчасці цэху Сергей Міцкевіч.
Знаете, ну, это трудно говорить, сроки. И с финансированием связано, и, ну, много таких нюансов, и технические вопросы, и финансовые, то есть тут как бы хватает.
И директор, и начальник вытворчасці цеху кажут, что ситуация на предприемстве ускладнилась с кризисом. Со слов спадара Міцкевіча, у цеху выпускают продукцию для айчынных предприемств машинобудования, и коли их вытворчасть снизилась, это отбилось и на праце цеху.
Ну, объемы производства с прошлым годом снизились. Конечно. Ну, цех працуе.
А на шмат знизилися?
Ну, як говорить, лепшими месяцами прошлого года. Ну, процентов, може, на 30, так, где-то.
Абодва керовники, однак, поспешалися обвергнуть інформацію, яка з'явилася у шерагу СМІ про закриццё на предприємстві 31 жнівня цеху номер 2 по вытворчасці жгутов і телефонних апаратов і звольнення рабочих. У сувязі з чим, нібито, проєкт вытворчасці мобільних телефонов для пенсіонерів згорнутий. Тим не менш, за опошні місяці зарплата у цеху відчувально знизилася, хоча у минулому годі яна складала каля мільйона рублів. Історія цеху мостовської сільгазтехніки по випуску жгутов і телефонов починається з 1988 году, коли була наладжена кооперація з Мінським підприємством вилічальної техніки ім'я Орджонікідзе. Мостовський цех наладив випуск кабельно-жгутових виробів для ЕВМ. На початку 90-х годів, коли потреба у совєтських ЕВМ відпала, цех наладив кооперацію з Ощущенським заводом «Автопровод» по випуску автомобільних жгутов. У середині 90-х годів з реалізацією автомобільних жгутов узникли проблеми, і цех наладив нову витворчість – випуск стаціонарних телефонних апаратів марки Фітап, Телпінг ЄС, Євротеф, Люкс, які виробляє і дагетуль. У опошні годи значним партнером мостовського цеху стало підприємство «Белкомунмаш», для якого у мостах розпочали випуск кабельних жгутов. І самим опошнім проєктом мостовської сільгазтехніки стала розпрацовка мобільного телефону для пенсіонерів.
Уже будучим щасливим господарам нових мобільних телефонів, нагадаю, наш номер автоотказника у Мінську 266-39-52, 266-39-52, телефонуйте нам і, махчима, ваш дзвонок трапіць у передачу моєго колеги Яна Максимюка «Звоночки».
Чому работникам сельской господарки дают вымпелы, а не кватеры в Менску? Ти готовые белорусы пойти у землянки? Як треба организовывать день свярозости? Ти треба увести лупцовку для державных чиновников? Вот об чем размовляя со слухачами свободы Ян Максимюк у передачи «Звоночки».
Передача Яна Максимюка «Звоночки» прогучить хвилин праз 20 на наших хвалях.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, я спадзяюся, уже все поспели записать номер нашего телефона, и мы можем спокойно протягивать нашу программу далей. У Бабруйску припынила свою дзейнасць адзіная на Магілёўшчыне прыватная габрэйская установа адукацыі, дзіцячый сад школа «Ар-Аунер». Прычына – нястача фінансавання. Цягам 6 гадоў яна існавала на прыватныя ахвяраванні. Паводле кіраўніцтва, дзейнасць дзіцячага садка школы прыпыненая толькі на год. Падрабязнасці ў матэрыяле Андрэя Белагубава.
Цяжкасці ў школе пачаліся яшчэ ў студзені. Тады з-за нястачы сродкаў адміністрацыя згарнула адукацыйную праграму для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту. Праблему фінансавання, аднак, гэты крок не вырашаў. 30 ліпеня бацькам паведамілі аб прыпыненні ўсёй адукацыйнай праграмы.
Мы на адзін год прыастанавілі сваю дзейнасць. В связи с тем, что не сформирован бюджет. Мы на державную допомогу не спадеемся. Мы частное учреждение образования, мы от государства никогда не получали никакой помощи. Мы только надеемся на тех спонсоров, которые в течение 6 лет нас поддерживали, организовали.
Поведомила представница администрации. Габрэйскую школу наведывали каля 70 детей от садковского узросту до школьников 7 классы. Теперь старейшие дети пошли в звычайные городские школы, а малых улодковали у городские садки.
Мы про своих детей, конечно, никогда не забудем. мы в них 6 лет вкладывали, и культуру еврейского народа, и историю, и язык, будем организовывать мероприятия и наших детей приглашать на все национальные праздники.
Зазначила представница администрации. У Бабруйском отделе эдукации ведают про проблемы габрейской школки, однако допомогши ее чиновники не могут.
Это частное учреждение. Частное учреждение мы не финансируем.
Поведомила супрацовница отделу. Был и бабруйский наставник Олесь Чигир меркуя, коли б держава была затекавленная у існаванні национальных установ адукации, то сродки б на допомогу знайшла б.
Система влады, она вельми косная, ей вельми тяжко реагировать на выпитый час. То есть я не думаю, что отдел адукации не жадает, как существовала габрейская школа. Вообще просто отдел адукации все равно, то есть нема установки некой сверху, нема загаду. Ее школа, ну и добра. Ну а нема школы, ну и нема, значит, меньше проблем.
Гадаванцы школки были частыми удельниками городских мероприемств. Их удел завжды надавал таким мероприемствам особливый национальный габрейский колярит. Этим колоритом славился Бобруйск. У лепшие часы тут жило больше за 20 тысяч габреев. Теперь только 4 тысячи.
Про закрытие у Бобруйску приватной габрейской установы адукации дитячого садка школы рассказывал Андрей Белогубов. Заставайтесь на хвалях Радио Свобода. Про 3 хвилины одразу после выпуску новинок прогучить эссе Сергея Дубовца «Як бараниться» с циклю «Як азбука поводинов».